Радио Прага International. Новости.
Чрезвычайное положение в стране продлится, вероятно, до конца апреля. Администрация Праги 6 демонтировала памятник Ивану Коневу. Российское посольство протестует. Чешский бизнес нуждается в установлении четких временных ориентиров, сообщил глава Союза промышленности Чехии. Премьер Андрей Бабиш согласен продлить действие чрезвычайного положения в стране до 30 апреля. Изначально глава Кабмина озвучил дату 11 мая, однако депутаты от оппозиционных партий, а также коммунисты, с поддержкой которых правит правительство меньшинства, высказались против. Продление чрезвычайного положения должна одобрить Палата депутатов Чехии. Обычный режим в стране должен восстановиться к концу мая, середине июня, заявил Бабиш в СМИ. Согласно данным на утро 5, количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в Чехии составило 3869. Зафиксировано 46 смертей, 71 пациент вылечился. Распространение в стране коронавирусной инфекции продолжает замедляться, подтвердил министр здравоохранения Адам Войтех. В стационарных отделениях чешских больниц размещено 269 пациентов с диагнозом COVID-19. В тяжелом состоянии находятся 77 из них. Администрация Пражского района Прага-6 в пятницу утром убрала с постамента на площади Интербригады памятник советскому маршалу Ивану Коневу. Статуя будет временно находиться в депозитарии, а затем станет частью экспозиции Музея памяти 20 века, который должен возникнуть в Праге в ближайшее будущее, сообщил информагентству ЧТК пресс-секретарь Праги-6 Ондřej Šrámek. Посольство Российской Федерации в Чешской Республике отправило в МИД Чехии протестную ноту и назвало демонтаж памятника нарушением договора о дружбе между народами, пишет информагентство ЧТК. Согласно решению мэрии этого столичного района, на месте памятника Коневу будет установлен монумент, напоминающий об освобождении Праги в конце Второй мировой войны. Напомним, что Прага-6 приняла решение убрать памятник из-за повторных атак вандалов. Идея вызвала бурю протестов со стороны части общества, а также посольства Российской Федерации. Постамент был временно прикрыт защитной пленкой. Статуя Коневу была торжественно установлена на площади только 9 мая 1980 года. Ее авторами являются скульптор Зденек Крибус и архитектор Вратислав Ружичка. Союз промышленности и торговли обратился к чешскому правительству с призывом обнародовать четкий план, когда и при каких условиях оно намерено начать отменять введенные им ограничительные меры по борьбе с коронавирусом. «Фирмам необходимо время для того, чтобы подготовиться к возобновлению ухода», заявил вице-президент Союза Радек Шпицар. Нужны конкретные даты. Правительству также следует сформулировать санитарно-гигиенические нормы, которыми фирмы будут руководствоваться во время эпидемии. Нужно также обеспечить необходимое количество средств индивидуальной защиты, сообщил президент Союза промышленности Ярослав Ганак. Мы оцениваем, что правительство оказывает предпринимателям поддержку. Не все меры, однако, продуманы до деталей и доведены до конца, отметил Ганак, приведя в пример государственную программу COVID-2, параметры которой повторно менялись. По мнению Ганака, помощь со стороны государства необходима также крупным компаниям, трудоустраивающим более 250 человек. Пражский аэропорт имени Вацлава Гавела сокращает объем работы и количество задействованного персонала, сообщила чешскому информагентству ЧТК пресс-секретарь аэропорта Катерина Павликова. Несмотря на закрытые границы, воздушная гавань продолжает обслуживать некоторые коммерческие рейсы. В пятницу из аэропорта вылетают самолеты в Киев, Кишинев, Минск и Доха. В Прагу практически ежедневно прибывают самолеты с медицинским материалом из Китая. В столичный аэропорт также продолжают прибывать спецборты с гражданами Чехии. И теперь коротко о погоде на завтра. В субботу, 4 апреля, в Чехии ожидается преимущественно пасмурная погода, без осадков. Температура ночью опустится до плюс 4 градусов по Цельсию. Днем столбик термометра покажет максимально 10 градусов по Цельсию. Ветер будет северный до 4 метров в секунду. Вот и все новости к данному часу. Выпуск подготовила Эва Туречкова.
В эфире русская служба радио Прага Интернешнл. От имени радиостанции вас приветствует Антон Каймаков. Бездомных предлагают поселить на карантин в замке, отеле и, извините, борделе. В Праге отстранили памятник Коневу. Нудистов заставили надеть медицинские маски. И фермеры просят разрешить им торговать на рынках. Вы слушаете и навещание чешского радио. В Чехии в прошлом году насчитывалось 23 830 бездомных, более 2500 из них несовершеннолетние. Таковы данные научно-исследовательского института труда и социальных дел, представленные в конце 2019 года. В период пандемии коронавируса эти люди относятся к категории самых уязвимых групп населения, так как не могут самоизолироваться и зачастую остаются наедине с опасной болезнью. Города и села Чехии решают проблему, куда поместить людей без постоянного места жительства. Инфекция, среди которых распространяется в гораздо быстрее, чем среди более защищенного в социальном плане слоя граждан. Администрации некоторых краев предлагают отвести под самоизоляцию бездомных замки, отели, которые по понятным причинам сейчас опустели, ну и также дома терпимости. В Праге в конце минувшей недели в сотрудничестве со столичной благотворительной организацией открыли палаточный городок для людей без крыши над головой, где они могут во время пандемии коронавируса проводить время и ночевать. Сотрудники Хариты раздают им маски и еду. Вместимость городка лишь до 70 человек, и власти чешской столицы стремятся найти решение, куда поместить остальных. По словам Милены Ионовой, число бездомных людей в Праге по беглым подсчетам составляет примерно 1000 человек. В учреждениях социального обслуживания мест для всех не хватает, поэтому предлагается на критический период поселить людей без определенного места жительства и в опустевшие общежития и гостиницы. Как сообщает газета «Господарские новины», экономическая газета, мэр Праги Зденек Гриб в конце марта призвал учредителя публичного дома «Шоу-парк» в районе Голишовицы в лице общества «Эрос» освободить помещение, владельцем которого является столичная мэрия, с целью использовать его для проживания бездомных. Кризисный штаб Либерецкого края на севере республики призвал подотчетные учреждения составить учет людей без ПМЖ в этой области. Положительный пример, как считают власти края, показывает город Либерец, где уже действует группа специалистов под названием «COVID-19» без крыши. Администрация Гетмана занялась активным поиском временного жилья, где бездомные могли бы переждать это время. В приютах и других учреждениях социальной защиты в Либерце проживает свыше 100 бездомных. В одном из них, в социальном приюте для бездомных мужчин «Спирамус», расположенном на улице Широка, побывала и репортер чешского радио. Выход из положения еще ищут в Моравско-Силезском крае, где, согласно данным научно-исследовательского института труда и социальных дел, по итогам 2019 года проживает самое большое количество бездомных в Чешской Республике. Когда бездомные выходят из дома, мы контролируем, не забыли ли они надеть медицинскую маску. По возвращении они дезинфицируют руки и, конечно, переобуваются. Говорит социальный работник Надя Вагнарова. Мы обеспечиваем для наших клиентов предоставление основных услуг в нашем доме. Мужчины расселены по комнатам для 4 или 6 человек, что, конечно, ситуацию далеко не улучшает, она не идеальная. Они должны придерживаться довольно строгого порядка. В целом у нас сегодня проживает 25 клиентов, которых мы стараемся удержать под нашей крышей. Однако, когда они проводят долгое время вместе, это сделать довольно сложно. Те, кто способны, особенно сами ходят за покупками. 15 наших обитателей достигли уже пенсионного возраста. Вместо них в магазин ходят работники социального приюта. Учредившего данный приют общество «Наврат» Роберт Праде. Общество «Наврат» является также учредителем прошедшего комплексную реконструкцию дома для женщин и семей с детьми на улице Векова. Оба дома получили по 50 респираторов, а также медицинские маски из центра «Контакт», социальные работники которого материал регулярно стирают и дезинфицируют. В настоящее время они озабочены нехваткой бесконтактных термометров для измерения температуры тела и достаточно теплых ботинок для клиентов. В Прийти в себя бездомные могут также в карантине, организованном в пространстве пустующих долгое время замков в Либешице, где прежде находился интернат для инвалидов, а также в Глинянах. С данной инициативы выступили власти Устецкого края, рассказал заместитель гетмана Мартин Клика. Он пояснил, что замки пустуют из-за того, что краю пока не удалось продать эту недвижимость. Администрация гетмана уже подготовила 200 койко-мест в неиспользуемых сегодня объектах. В Праге сняли с пьедестала памятник советскому маршалу Коневу. Далее сообщение от Эвы Турочковой.
Сегодняшнее снятие бронзовой статуи маршала Конева с пьедестала на площади Интербригады можно считать последним тоном этюда, который зазвучал в Бубенче в 1980 году. Он будет эхом раздаваться в музее, посвященном чехословацкой истории 20 века, и поможет объективно взглянуть на нашу новейшую историю, сообщил в пятницу староста района Праги 6 Ондрей Колаш. Согласно решению мэрии этого столичного района, на месте памятника Коневу будет установлен монумент, напоминающий об освобождении Праги в конце Второй мировой войны. Напомним, что Прага-6 приняла решение перенести памятник на другое место из-за повторных атак вандалов, которые с приближением годовщины вторжения в Чехословакию 1968 года этот монумент ежегодно обливали красной краской. После того, как староста Праги-6 Ондрей Колаш заявил, что не видит смысла очередной раз чистить памятник, вопрос вышел на дипломатический уровень. Посольство Российской Федерации в Чехии официально обвинило чешскую сторону в том, что акты вандализма были спровоцированы установлением на памятнике дополнительных информационных табличек, где в частности сообщалось о роли советского маршала в подавлении венгерского восстания 1956 года, возведении Берлинской стены в 1961 году и подготовке вторжения в Чехословакию в 1968 году. Идея вызвала протесты также со стороны части чешского общества, преимущественно приверженцев коммунистической партии. Постамент был временно прикрыт защитной пленкой, которую неоднократно срывали. Статуя Коневу была торжественно установлена на площади только 9 мая 1980 года. Ее автором является скульптор Зденек Крибус и архитектор Вратислав Ружичка. Стоимость статуи оценивается в 13 миллионов крон.
Нудистские пляжи в Чехии не редкость, однако борьба с эпидемией внесла коррективы в дресс-код даже тех, кто решительно настроен загорать полностью обнаженными. Ведь если появляться на пляже в голом виде не возбраняется, то незакрытые маской рот и нос являются в дни чрезвычайного положения серьезным правонарушением. Далее Катерина Айспурвит.
Теплая погода последних дней, когда столбик термометра поднимался выше 16 градусов, выманила из дома желающих поваляться на солнышке. При этом некоторые отдыхающие, в том числе нудисты, нарушали правила чрезвычайного положения. Так, 27 марта бдительный анонимный гражданин вызвал полицию на берега прудов, расположенных в курортном городе Лазня-Богданач. Загорающие сосредоточились в одном месте, что нарушало требование не собираться в количестве более двух человек. Некоторые нудисты находились на пляже без масок, поскольку хотели, чтобы загар появился и на лице. При этом требование закрывать лицо маской касается и тех, кто находится на лоне природы, вне зависимости от места отдыха, будь то лес, река или пляж. Мы понимаем, что некоторые люди, у которых нет собственного сада, хотят выйти проветриться на природу. Однако у нас одна общая цель – соблюдать правила, введенные правительством, чтобы принятые ограничения были постепенно сняты. Однако мы этого добьемся лишь тогда, когда все начнут соблюдать введенные меры, подчеркивает в сообщении, опубликованном на сайте чешской полиции, майор Маркета Яновска. Нудисты прислушались к предупреждению, сделанному стражами порядка. Когда на следующий день полицейские Лазня Богданич прибыли с повторной проверкой, отдыхающие уже не собирались группами. На берегах прудов полиция обнаружила около 150 человек, половине из которых вновь пришлось напомнить о необходимости закрывать повязкой нос и рот. Сейчас в Чехии, как и в других странах, циркулирует популярная шутка. Все говорили, что во время карантина нужно надевать маску и перчатки, когда выходишь на улицу. Они лгали. Когда я приехал в магазин, выяснилось, что все еще носят и одежду. Однако к нудистам этот анекдот, понятно, не относится.
В С 10 марта сего года в Чехии закрыты все фермерские рынки. Из-за эпидемии коронавируса небольшие семейные сельскохозяйственные фирмы лишились одного из главных каналов реализации своей продукции. Ныне глава Ассоциации фермерских рынков Ирис Эдлачик обратился к правительству, министру здравоохранения Чехии и главному санитарному врачу страны с просьбой обсудить возможность предоставления фермерам исключений из введенных в связи с эпидемией правил. Пока мы ответа не получили, они с нами вообще не разговаривают. И нет ни отрицательного ответа, ни положительного. Сокрушается руководитель ассоциации, организующей в Праге самые крупные фермерские ярмарки. Открытие продуктовых рынков, считает Ирис Эдлачик, многим способно помочь пережить в условиях жесткого карантина. Иначе, опасается представитель ассоциации фермерских рынков, банкротами могут оказаться около 40 небольших семейных ферм, лишенных в настоящее время абсолютно всех доходов. С решением по поводу открытия фермерских рынков надо спешить. Например, на одном из самых известных рынков, который периодически организуется на так называемой наплавке, на Нижней набережной Вултавы в течение сезона своей продукции торгуют около 300 чешских малых семейных фирм. В условиях карантинных ограничений им не помогут альтернативные способы торговли, онлайн-магазины и развоз заказов по домам. В этих случаях оборот очень маленький, и такой способ продажи весьма сложно организовать. Конкуренция также велика. В крупных городах достаточно много фирм, предлагающих развоз продуктов по домам. Крупные компании фермеров в этом обгонят без проблем и оставят без дохода. Для мелких хозяйств торговля на рынках является главным местом реализации продукции. Подчеркивает Ирис Эдлачик. Ну а как же строгие санитарные правила, введенные правительством, чтобы коронавирусная инфекция в стране распространялась как можно меньше? Чтобы можно было открыть продуктовые рынки, нами была разработана специальная модель торговли, которая полностью отвечает строгим требованиям гигиены. Мы хотим, чтобы разрешили торговлю малым производителям и семейным фермам, точно так же, как правительство разрешило работу продуктовых магазинов. Говорит глава Ассоциации фермерских рынков, приводя в пример также Вену и Берлин. А кроме Австрии и Германии, также еще ряд стран, где рынки считаются полноценным звеном системы обеспечения граждан продуктами питания, в том числе в условиях эпидемии коронавируса. Разработанная система обеспечивает высокие гигиенические стандарты. Торговля должна осуществляться исключительно с транспорта фермеров. Обеспечено должно быть расстояние между продавцом и покупателем, а также между посетителями таких рынков. Пульты необходимо периодически дезинфицировать. В наличии будут у нас также средства индивидуальной защиты и обеззараживания рук.
Bude k dispozici dezinfekce, samozřejmě povinné jsou roušky.
Ирис Эдлачик обязуется, что ассоциация будет следить, чтобы оплата в подавляющем большинстве случаев производилась посредством банковских карт. А если речь пойдет о наличности, то ее будут принимать и выдавать покупателям сдачу специально назначенные продавцы каждого конкретного фермера, который не будет прикасаться к предлагаемой на прилавке продукции. Его вклад в познание анатомии человека поистине огромен. Он выделил в сером веществе коры мозжечка крупные клетки, открыл волокна, проводящие системы сердца, первым ввел термин протоплазма. Ян Евангелиста Пуркине. Один из лучших физиологов не только своей эпохи, но и всей истории человечества. Сегодня его именем названы университет города Устья над Лабом и лунный кратер. Далее Катерина Испурит.
Таких, как он, называют людьми эпохи Возрождения. Хотя родился Пуркине в другое время, в 1787 году, за 2 года до Французской революции, а молодость его пришлась на эпоху наполеоновских войн. Это была выдающаяся личность, считает историк медицины Отакар Бразда.
Он был тип человека с необычайно творчей, креативной
мыслью. Он был личностью с необычно широким спектром интересов и знаний, чрезвычайно творческий, креативно мыслящий человек. Его художественное воображение переплеталось с научным, что приводило к появлению необычных идей, и тем самым он вырывался за границы известных фактов, что, собственно, и определяет развитие и научный прогресс.
А он тем, конечно, преодолевал hranice známých fakt, který umožňuje rozvoj a pokrok vědy.
Ян Евангелиста появился на свет в семье управляющего замка в Либаховице, который принадлежал австрийскому дворянскому роду Дитрихштейн. Этот живописный городок на юго-западе Чехии и фасад изящного замка, возведенные в стиле раннего барокко, по-прежнему отражаются в зеркальной воде реки Окже. Там, в замке и в окружающих его садах, прошло счастливое детство будущего ученого.
Который пошел к Дитрихштейну. Пуркиня выстудовал...
Первым ударом судьбы стала внезапная смерть отца, когда сыну было всего 6 лет. Поскольку его отец пользовался уважением как прекрасный управляющий, обслуживающий персонал замка обеспечил Яну, его брату Йозефу, возможность получать образование в школе пиаристов в Миколове. Эти владения также принадлежали Дитрихштейнам. Пуркиня проявлял невероятный интерес к науке. Выучил французский и итальянский, всего он владел 6 языками. Его учителя-пиаристы, как он сам потом напишет, казались ему неземными существами и хотел пойти по их стопам. Однако с возрастом понял, что быть просто преподавателем в одной из школ пиаристов – это меньше, чем требует его талант и честолюбие.
В пиаристических школах бы не вывывало его займом, его наданий, а не его стяжарости.
Объясняет историк. Напомним, что пиаристы – это католический монашеский орден, занимающийся обучением и воспитанием детей. Ян Евангелиста успел стать только послушником и не принял монашеский сан, так что имел полное право покинуть орден, после чего отправился учиться в Прагу, выбрав своим призванием медицину. Тогда в Карловом университете не было отдельного факультета природоведения, и как раз медицинский факультет позволял изучать химию, физику, ботанику. При этом Пуркине хотел заниматься не врачебной практикой, а чистой наукой.
Он сам написал инды.
Некогда Пуркиня написал, что именно исследование и поиск ответов на вопросы вызывает у него наибольшее наслаждение, а когда он получил самый современный для своего времени микроскоп, то написал своему другу: «Как голодный волк я прошел всю империю, изучая ее растения и животных». Когда он решал один вопрос, у него тут же появлялись новые. Часто проработанную тему он передавал своим ассистентам, а сам начинал заниматься новыми вопросами, поисками новых фактов. Он писал: «Составлять учебники, повторять известные вещи мне неприятно, даже противно». В каждое мгновение жизни проявлялось его творческое начало.
Творчий дух в каждом окамжику живота.
Пуркине считается одним из основателей цитологии, раздела биологии, изучающего живые клетки, их строение, функционирование, размножение, старение и смерть. Сегодня ученые пользуются такими терминами, как клетки Пуркине, сердечные волокна Пуркине, эффект зрения Пуркине.
Если стриктно отделил ту физиологию,
именно Пуркиня выделил в отдельную дисциплину физиологию, которая ранее была частью анатомии. Во Вроцлаве, где он много лет работал, а затем и в Праге, он основал физиологические институты, чья работа строилась на новом понимании физиологии на основе экспериментов.
При этом научная карьера Яна Пуркине складывалась непросто. В 1819 году он поступил ассистентом на кафедру анатомии Пражского университета. Тогда это место можно было занимать лишь 2 года, при возможности продления еще на 1 срок, то есть максимум 4, после чего либо получить должность профессора, либо уйти. Пуркине не смог найти профессорскую должность ни в Праге, ни в Граце. Долгое время историки считали, что Ян Евангелиста не смог получить желанное место на территории Австро-Венгерской империи, поскольку якобы принадлежал к некому тайному обществу, что было запрещено. Отакар Бразда считает это ошибочной теорией. Просто у Пуркине не было достаточных связей в Вене, где принимались подобные решения. При поддержке немецкого физиолога шведского происхождения Карла Асмунда Рудольфи и самого Гёте, который тоже занимался изучением зрения человека, Пуркине смог произвести впечатление в Берлине и получил место профессора физиологии в Бреслау, то есть во Вроцлаве. 1827 году ученый женился на дочери Рудольфи Юлии. В браке родилось две дочери и двое сыновей. Девочки умерли во время эпидемии холеры в 1832 году, а спустя два года скончалась и их мать. Из двоих сыновей старший посвятил себя природоведению, а младший стал художником. Во Вроцлаве Ян Евангелиста Пуркине проработал 27 лет, все это время мечтая вернуться в Прагу.
Теперь в руце 1850, то уж прекрачил 60.
В Праге он начал работать только в 1850 году, когда ему было уже больше 60. Однако именно Вратиславский период был самым плодотворным. Сделанные там Пуркине открытия, в том числе благодаря использованию нового микроскопа, который позволяет исследовать мельчайшую структуру органов, позволяет Вроцлаву считаться колыбелью гистологии.
Вислужило его працовище якси колебка гистологии.
В 1853 году он основал природоведческий журнал «Живо», старейший в Чехии. К наследию этого разностороннего человека относятся и литературные опыты. Стихи он начал писать еще в школе пиаристов и продолжал всю жизнь, напоминает Отакар Бразда.
Он переводил стихи с немецкого, очень ценил Гёте, которого знал лично. Помогал переводить на чешский язык баллады Шиллера, а на польский произведения Чулаковского. Вернувшись в Прагу, развлекался тем, что писал так называемые гибридки, краткие эпиграммы, которыми он комментировал события в чешской научной и общественной жизни. Часть эпиграммы была по-чешски, а вторая на немецком, латинском или итальянском, поэтому он и называл их гибридами.
Латинские части чешские, либо части итальские, а части чешские, то музыкал гибридки.
Скончался выдающийся физиолог 28 июля 1869 года в Праге на 82-м году жизни. Его могилу можно найти в Пражском пантеоне на Вышеградском кладбище. Помимо клеток мозга и сердца и физиологии зрения, Пуркине изучал чувство осязания и феномен головокружения и обморока, опубликовал работу, посвященную отпечаткам пальцев, открыл потовые железы. Его труд о сне, снах и сходных состояниях опередил открытие Фрейда и Юнга. Также Пуркине можно назвать прародителем мультипликации. Он сконструировал карусель, на котором мельканием картинок передавалась последовательность сокращений человеческого сердца. Остается добавить, что как истинный ученый он ставил жестокие эксперименты и на собственном теле. Проходя сегодня по Карловой площади Праги, не забудьте остановиться у памятника Яну Евангелисту Пуркине, физиологу и первооткрывателю.
На этом мы завершаем информационную программу Русской службы радио Прага International. В студии с вами прощается Антон Каймаков. Заглядывайте на наш сайт www.radio.cz, а отзывы присылайте по адресу улица Виноградская, 12, индекс 120-99, Прага 2, Чешская Республика, или по электронной почте russki@radio.cz. И на вещании Чешского радио вы сегодня также найдете в Фейсбуке. Читайте и слушайте нас.